Глава 11. Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. Ильф и Петров. Трудно сказать, чем больше потряс Мафея огромный чужой город. Размерами, обилием разнообразных машин, кричащим убранством улиц, высотой зданий или же количеством людей, кишащих, словно гигантский пчелиный рой. Но в первый миг, выбравшись через окно из вагона и взлетев повыше, он чуть не утратил сосредоточение и не хлопнулся прямо в толпу, что полноводной рекой текла в широкие двери вокзала. С высоты зрелище было действительно впечатляющим, а непривычный шум отвлекал и даже немного пугал. Спохватившись, он выровнялся, немного снизился и отыскал в толпе приметные красные бантики, которые лично завязывал несколько часов назад. «Мотылек, осторожно, впереди дверь, головой не стукнись», – раздался в правом ухе ворчливый голос мэтра Максимилиана. Поскольку всевозможная аппаратура для переговоров на расстоянии не позволяла пользоваться прибором-переводчиком, для того, чтобы вести Мафия, требовалось знать артанский язык, а выбор знатоков был невелик. Связь с Сашей держал Толик, а к мэтру Ушебу за неимением лучшего варианта прикрепили Шелара, в свою очередь прикрепив к нему самому юную эльфийку-стажерку для консультаций и перевода всего, что ему следовало слышать. Шелар был в восторге и успешно сделал вид, будто не заметил, с каким кислым лицом соглашался на это руководитель операции. Саму девушку Мафей не видел, но примерно догадывался, какую реакцию должен вызвать у эльфийки человек с внешностью Шелара, и подозревал, что Раэл нарочно дал ей это задание. Либо для тренировки, либо в качестве испытания. Равно не сомневался он и в том, что кузен ухитрится выкроить время, чтобы задать бедняжке свои традиционные несколько вопросов на пару минут. «Можно подумать, он сам не видит эту дверь», – с легким раздражением заметил Раэл. Как координатор операции он слышал всех и видел все картинки. Не только с камеры Мафея, которая была актуальна лишь на время пути, но и со всей системы внутреннего наблюдения театра интерактивных мистерий, куда они сейчас направлялись. Глава темной канцелярии был эльфом многогранным и разносторонним. Помимо магии, изучения людей в естественной среде обитания и литературной деятельности, он не чурался и высокого искусства взлома. Причем при этом ему никакая дырка в голове не требовалась. Он держал штекер просто в руках, что вызывало у Жака возмущение и зависть. Мафей поправил закрепленную на лбу камеру и тихо отозвался. «Я мотылек, дверь вижу». Дверь эту он действительно прекрасно видел сам, и она, к счастью, не двигалась. Можно было и не напоминать о таких мелочах. Лучше бы кто-то вовремя предупредил, что делать, когда поезд останавливается, а то пришлось догадываться самому, и очень быстро. Удивительно, как он еще успел выставить руки и не влепиться в противоположную стенку головой. Поднырнув под верхний край двери, Мафей опять набрал высоту и поплыл под потолком, стараясь не упустить из виду объект, который то и дело норовил потеряться среди окружающих взрослых. Здорово Саша придумала с этими бантиками. Смотрится она в них совершенно хулигански, но зато потерять ее из виду теперь почти невозможно. Да и вообще она молодец, всю дорогу болтала с подружкой, как ни в чем не бывало. Сам Мафей вряд ли смог бы ничем себя не выдать в такой ситуации, а она прямо как Шелар или Кантор. Вынырнув из перехода на яркий свет, Мафей невольно прижмурился и насильно заставила себя отвести взгляд от удивительного пейзажа, вновь открывшегося перед ним. «Боги!» – пронеслось у него в голове. «Что же будет с бедным мэтром Ушебом, когда он это увидит? Надеюсь, господин Раэл догадался заранее показать ему, ну, хотя бы вид из окна посольства». Как и предполагала Саша, условно живой мэтр оказался тем еще авантюристом, и, услышав о возможности поиметь приключений на то самое место, которое и у мумии для этого предназначено, с радостью согласился. Ради путешествия в иной мир он даже отважно оставил без своего незаменимого руководства бригаду зомби-землекопов, заявив, что с ними и Шоша прекрасно справится. Согласно плану, после подробного инструктажа и коротенькой адаптации, в действенности которой так сомневался Мафей, мэтры должны были доставить из эльфийского посольства к условленному месту, где девушки договорились встретиться с любознательным антропологом. Пока они добирались из одного города в другой на скоростном поезде, Саша под видом обычного девичьего любопытства выпытал у подруги все, что та знала о предмете своих воздыханий. И глава темной канцелярии буквально за четверть часа навел о нем справки. Сергей Иванович Рыжиков действительно существовал и действительно проходил магистратуру по антропологии. Ни в чем предосудительном до сих пор не был замечен, даже в традиционных для студентов мелочах вроде слишком буйных вечеринок или безбилетного проезда. Отличник, спортсмен, председатель студенческого научного общества, надежда и гордость наставников, единодушно прочивших ему блестящее будущее. Если этот безупречный молодой человек при личном знакомстве не обнаружит подозрительных расхождений со своим же портретом, каковой уже висел у Раэла на экране, и только ждал сличения с оригиналом, можно считать, что Саша была права насчет многоступенчатой манипуляции через третьих лиц. Первым отыскался мэтр Ушеп, просто потому, что мумию в чужеземных одеяниях в любом случае заметить легче, чем обычного человека в обычной одежде. Хотя Саша и уверяла, что людей в маскарадных костюмах такого типа будет много, это явно не относилось к вокзалу. «Это и есть твой кавалер?» удивленно шепнула Аленка, когда Саша потянула ее за собой, приветственно махая старому знакомому. «Он прямо в костюме приехал?» «Посмотришь поближе грим, поймешь почему», – беззаботно фыркнула Саша. Пока она представляла подруге почтенного Ушеба, великого ученого и волшебника, первого советника и близкого друга шести поколений владык Бишвара, а та, в свою очередь, восхищалась качеством грима и соглашалась, что без специальных условий такого не наложить, объявился и последний участник предстоящего безобразия. Что до Мафея, он был уверен, что Саша и мэтр Ушеп вдвоем способны превратить в безобразие что угодно. «Я мотылек, вижу червяка. Дай крупнее лицо». Мафей осторожно снизился, стараясь навести камеру на объект. «Это он», — отметил Раэл. «Саранча, передай козявке, чтобы выяснила, кто подбросил ему идею с ней познакомиться». Где-то рядом неразборчиво откликнулся Толик. То ли рапортовал, что приказ понял, то ли сулил припомнить при случае эту саранчу. Мафей облегченно выдохнул и взлетел повыше. В глубине души он даже обрадовался, что антрополог оказался настоящим. Этот незнакомый парень с первого взгляда вызвал у него симпатию. Что-то в нем было одновременно от Элмара и от мэтра Вельмира. Та же открытая доброжелательность во взгляде и спокойная уверенность в манере держаться. Посовещавшись и подсчитав запас времени, объекты Скоробей, Козявка, Муха и Червяк направились к посадочной площадке обзорных платформ. Личной машины у студента пока не было, добираться пешком слишком далеко. Спускаться в метро категорически отказался мэтр Ушеп. Не для того он приехал в столицу, чтобы созерцать ее из-под земли. Лучше он всех прокатит на летающей площадке, дабы насладиться пейзажем и спокойно поболтать. Пока все шло по плану. Старик успешно расплатился местной картой, не зря же Раэл его 2 часа тренировал, и сразу всех предупредил, что полдня входил в образ и не намерен из него выходить. Поэтому, если даже кому-то и не хочется начинать игру слишком рано, пусть потерпит и не отвлекает его унылыми и скучными вопросами из реала. Антрополог Сережа к этому заявлению отнесся с полнейшим безразличием. Он все равно собирался расспрашивать Сашу, а не ее анонимного спутника. Аленка немного огорчилась, но виду постаралась не подавать. Обзорная платформа напоминала беседку, только стоящую не на земле, а на толстом диске, внутри которого, по всей видимости, находился двигатель. В центре крыши располагалась небольшая кабинка для водителя, а остальное пространство словно специально предназначалось для размещения безбилетных невидимых эльфов. Мафей удобно устроился прямо над головами спутников, чтобы слышать их разговор, и на всякий случай пристегнулся к ближайшей опоре. Беседка заполнилась пассажирами, лязгнули, закрываясь ажурные воротца, и земля стала медленно уходить вниз. Ни Мафей, ни Саша, ни почтенный мэтр, ни уж тем более влюбленная парочка – не обратили внимания на неприметного человека в самой обычной местной одежде, который проследил за их отбытием и лишь когда платформа поднялась, отошел в укромный уголок, достал телефон и негромко доложил. «Они прибыли. Движутся к месту на обзорной платформе. Часа через 2 будут. Их 4. Да, 4. Откуда-то взялся лишний мужик. Опознать невозможно. Одет в костюм мумии и тщательно загримирован. Могу только предположить, что эльф. Нет, не точно, только подозреваю. Черты лица и руки. Если вычесть грим, Они получаются слишком тонкими для человека. Но точно утверждать не могу. Мало ли какие люди бывают. Нет, отец исключается. Разрез глаз и рост. Да, я думаю, что он не просто так, что девочку пасут. Затем выслушал дальнейшие распоряжения, спрятал телефон и направился к парковке. Мафей всегда был любознательным мальчиком и с восторгом воспринимал любую возможность узнать что-то новое, но к концу двухчасовой экскурсии даже ему поднадоели генетические особенности правящей династии Ильтрены, двуликие боги Шархи, ритуалы инициации Ихынов Северного Баглара и в особенности те самые бродящие мумии Бешвара, вокруг которых и крутились все сегодняшние празднества. Об этом загадочном явлении сначала слагались легенды в родных краях, потом их разнесли по всему миру путешественники, за ними последовали падки на экзотику и приключения романисты и драматурги, а уж после контакта с Альфой повалили разные успешности экранизации. Сейчас только самый отсталый не мог пересказать дюжину популярных сюжетов на упомянутую тему, но лишь узкий круг специалистов имел представление об истинной природе бешварской загадки. Да и то именно что имел представление. Версий существовало несколько, и ученые до сих пор не пришли к единому мнению. Мэтр Ушеп все 2 часа молчал. Именно так, если кто решил, будто ослышался. Молчал. Не задавал вопросов, не ругался, и даже познавательную беседу, похоже, не слушал, уставившись на потрясающее воображение пейзаж внизу и предаваясь печальным размышлениям. Наверное, опять вспоминал свою древнюю империю и мечтал, как бы она выглядела сейчас, если бы потомки все не развалили и не докатились до глобальной войны. Молчала и обделенная вниманием девушка, терпеливо предоставляя кавалеру возможность без помех погрузиться в дебри антропологии, с которой делила его так же, как он, наверное, делил саму Алену с ее биоэлектроникой. Когда платформа снизилась и пассажиры стали спускаться, беседу пришлось прервать, к радости заскучавших слушателей и к великому огорчению юного антрополога, который, по всей видимости, мог рассуждать на излюбленные темы бесконечно долго. Огромный крытый павильон размером с турнирную арену, в котором должно было проходить интерактивное шоу, Мафей узнал сразу. Снаружи сооружение не отличалось от картинок, которые им с мэтром Ушебом показывали вчера во время инструктажа. Да и внутри, наверное, не особенно. До начала действия еще почти час, и сейчас там, скорее всего, еще пусто и голо, только ранние зрители толпятся в раздевалках и слоняются по площадкам. Мастера проверяют аппаратуру, да шустрые ассистенты собирают необходимые минимальные сведения о будущих персонажах. Так называемые интерактивные шоу, как пытался объяснить Мафию Толик, представляли собой помесь театрального представления с маскарадом и какой-то ролевой игрой. Значение последнего термина пришлось тоже долго разъяснять, поскольку Мафей даже о детских играх в войну или в подвиге великих героев имел лишь теоретическое представление, а уж представить себе взрослых людей за подобным занятием и вовсе затруднялся. Также плохо он представлял себе и голографические декорации, и работу мастеров-координаторов, неким образом придающих сим многолюдным игрищам пристойный вид и единый сюжет. Более или менее понятна была роль профессиональных актеров, выступающих вместе с игроками, и чистых зрителей, которые в шоу не участвовали, а наблюдали за ним с верхнего яруса. «Мотылек, назад!» – внезапно скомандовал мэтр. «Не менее 200 локтей от дверей!» Мафей испуганно ринулся в сторону, не успев даже понять, что случилось и почему он вдруг должен оторваться от объектов, за которыми вроде как надо наблюдать. «Что случилось?» «Ничего страшного, просто на дверях стоит охранник с детектором и проверяет участников на магию. Если ты будешь близко, он может сработать на твою силу и на заклинания, наложенные на тебя». «Значит, через эту дверь мне внутрь не попасть?» «Она все равно недостаточно высокая. Входи через крышу». «Но я выпущу их из виду». «Другого способа нет». «Лучше бы вы меня заранее предупредили», – проворчал Мафей. «Если бы такая проверка проводилась всегда, мы бы предупредили. Не отводи камеру». «Что-то не так?» «Слишком тщательно проверяют Ушеба. Это подозрительно». «Его не разоблачат?» – забеспокоился Мафей. «Нет, этот прибор только на классическую силу работает. Видишь, на Сашу не среагировал, и уже проверку пройдет. Но все же, почему вдруг такие предосторожности при входе? Были прецеденты на предыдущих представлениях, или мэтра уже засекли?» «И что теперь?» «Ничего, Как я и говорил, неклассическую силу так не обнаружить. Но проверили по полной. И билет просветили, и документы спросили, и даже детектором обшарили. Это неспроста. Пробирайся внутрь и продолжай наблюдение. Протиснувшись в одно из многочисленных вентиляционных окошек в крыше и осторожно обогнув скопление проводов на пути, Мафей снизился и почти сразу заметил красные бантики. Все четыре объекта стояли у самого входа и о чем-то говорили с девушкой в ярко-оранжевом балахоне. Таких одеяний внизу мелькало много. Наверное, униформа местного персонала. Или, как вариант, все они пришли в одинаковых костюмах. Согласно правилам, костюмы никто заранее не обговаривал. Кто в чем пришел, с тем работали. Пролетая через зал, чтобы быть поближе к Саше, Мафей одних мумий насчитал 6 штук, а уж от героев в одинаковых шляпах и их одинаково полуодетых спутниц просто рябило в глазах. Оранжевый балахон оказался все же униформой. Девушка расспрашивала о чем-то вновь прибывших и проворно перебирала пальцами в перчатке. Экран на противоположной стене послушно отражал введенную информацию. Когда Мафей добрался до места, Алена и ее кавалер как раз закончили и интересовались, подождать ли Сашу или она их догонит. «Не надо», – махнула рукой та, – «я в раздевалку не пойду». «А как же костюм?» «Это и есть мой костюм», – пояснила Саша, демонстрируя платьице и бантики. «Я буду изображать потерянного ребенка, чтобы втереться в доверие к наивным искателям сокровищ. А на самом деле я коварная куйфэньская шпионка, которая хочет спереть у них один важный артефакт». «Я и не знала, что ты собираешься играть за плохишей», – удивилась Алена. «Мне вообще-то все равно. Но раз уж мой спутник мумия, правильно будет и мне записаться в злодейки. Хотя это еще вопрос, кто больше злодей – агент на государственной службе или пришельцы, вскрывающие чужие гробницы с корыстными целями?» «Мы не искатели сокровищ», – белозубо улыбнулся антрополог. «Мы ученые». «Я знаю, но играть-то я буду не с вами». «Почему?» – искренне огорчилась Алена. «Потому что группу больше 2 человек не ставят на одну площадку, чтобы не сговаривались и игру не портили». Оранжевая девушка кивнула. «Так и есть. Ваша площадка 5-я, ваша 11-я. Там как раз охотники за сокровищами». Мафей торопливо набрал высоту и сердито прошептал. «Этого вы тоже не знали? Как мне теперь за всеми уследить, если они разделятся?» «Не дергайся», – с легким раздражением отозвался мэтр Максимилиана. «Сам не мог догадаться, что в процессе игры объекты в любом случае разделятся. Приоритет тебе известен, остальных будет наблюдать Раэл. Найди себе место для наблюдения, чтобы тебе все было видно, а сам ты ни на кого не наткнулся. И желательно не мелькать на камерах, хотя ты и не виден, кто-то может заинтересоваться, что это за странное пятно». Занятый поиском подходящего места на высоте 2-го яруса, Мафей опять не заметил, как тот самый охранник с детектором, спешно оставив пост, торопится к боковому выходу. А последуя он за ним, мог бы увидеть, как озабоченный служащий пробежал по коридору, нырнул в одну из дверей и оказался в укромной каморке, где ожидал его плотный высокий мужчина средних лет, сидевший за единственным столом в окружении 4 экранов. «Докладывай», – бросил сидевший, не отрывая взгляда от правого экрана. «Документы прочли», – отчитался охранник. «Если липа, то очень качественная. Магии по нолям». Человек за столом оторвался от работы и заинтересованно поднял на него проницательные недобрые глаза. «В самом деле? Значит, это все-таки не эльф?» «Ни разу». «Возможно, шархия?» «Может быть, но детектор этого не покажет». Он не мог обмануть детектор, например, полиаргом. Исключено, на него прибор тоже реагирует. Больше ничего интересного не заметил? Это мумия, кто бы он ни был, он точно знаком с девочкой и присматривает за ней. И еще, на нем магии нет, но где-то в зале она присутствует. Сигнал очень слабый, как будто издали, но есть. Обойди зал и проверь точнее. Может быть и такое, что этот клоун на самом деле обычный человек и шляется здесь лишь за тем, чтобы отвлекать на себя внимание, а где-то в помещении притаился настоящий эльф. И что делать, если найду? Если он ничего не делает, ждать и наблюдать. Как только попытается применить магию, выявлять по инструкции, но как можно более шумно и публично. Сразу же свистать винтов и прессу, чтобы все было зафиксировано как положено и обнародовано немедленно. Еще вопросы есть? Когда, уяснивший свои задачи, охранник исчез за дверью, человек за столом переключился на другой экран и передал доклад дальше. Затем опять вернулся к правому и отдал приказ действовать по прежнему плану. «Что делать с мумией?» – последовал вопрос по обратной связи. «Если не будет мешать, пока ничего. Даже если он действительно следит, до конца шоу не произойдет ничего такого, что потребовало бы от него действий. Наблюдайте, присматривайтесь, постарайтесь определить, что он все же такое и насколько может помешать потом, по окончании. Если подвернется возможность заранее нейтрализовать, воспользуйтесь, но лишней инициативы проявлять не надо. Все понятно?» Выслушав подтверждение, что исполнителям все понятно и вопросов больше нет, человек обвел взглядом все четыре экрана, нахмурился и задумчиво спросил сам себя. «Если это не эльф, почему же тогда посольство чуть ли не в последний момент затребовало два билета из VIP-брони, причем один на трибуну, а второй в игровой партер? Неужели для того, чтобы приставить к девочке всего лишь обычного человека?» Возможно, в других обстоятельствах Мафей с удовольствием посмотрел бы это самое интерактивное шоу, как обычный зритель, но еще до начала ему пришлось спешно покинуть облюбованное место на перилах полупустой ложи. Все тот же охранник со своим детектором, вернувшись в зал, принялся обходить зрительские места и непременно обнаружил бы невидимку, останься он там. Поэтому Мафей устроил наблюдательный пункт там, где его уж точно не стали бы искать. Просто потому, что в операторскую кабину вообще не пускали посторонних. Располагалась же она под потолком в самом центре зала, и обзор с ее крыши был даже лучше, чем со зрительских мест, да и камеры не просматривали это недоступное для человека место. А через прозрачный потолок можно было наблюдать за работой мастеров-постановщиков, и это зрелище показалось юному эльфу не менее интересным, чем развернувшееся внизу представление – которая впечатлила его только в первые моменты, когда на голых остовах из металла и пластика вдруг выросли, словно по волшебству, фантомы декорации. Огромная пирамида в центре, вокруг которой вертелся сюжет, и множество более мелких деталей на окружающих ее площадках. Разнообразные комнаты, питейные заведения, пустынные пейзажи, призрачные рощи, салоны пассажирских машин и прочие места, где встречались герои и завязывался сюжет будущего приключения. Мэтт Рушеп исчез из виду. Он ожидал своего выхода внутри пирамиды, в компании еще десятка других мумий. А вот красные бантики коварной куйфэньской шпионки просматривались как на ладони. Их можно было обозревать хоть сверху, хоть на одном из огромных экранов, опоясывающих помещение чуть выше зрительских мест. Внизу разворачивалось действие. Многочисленные группы путешественников, ученых, авантюристов, охотников за сокровищами – и прочих искателей приключений выступали в поход. Вокруг них так и мелькали старинные карты, хитрые проводники, жадные конкуренты и отдельные нетипичные личности, вроде коварной куйфэньской шпионки. А в круглой кабине с прозрачными стенами споры творили из всего этого хаоса единую сюжетную линию, замершие в креслах мастера. Проворные деятельные руки в перчатках и без завораживающе суетились, словно отдельно от всего остального. Особенно дисгармонировали со стремительными движениями рук неподвижные лица, либо скрытые жесткими очками шлемов, либо просто отрешенно застывшие у тех, кто подключался через такие же, как у Жака, штекеры. Между мастерами металась главная хозяйка представления, и даже у чуждого этому миру мафии не возникло вопроса, как эта шустрая молодая женщина получила свое прозвище. Она действительно походила на белку – то скачущие по ветвям, то скользящие по стволу, а собранные в два хвостика волосы поразительно напоминали беличьи ушки, хотя на самом деле эта прическа служила одной задаче – поднять волосы повыше, чтобы не лезли в сокеты. Представление длилось 3,5 часа, и за это время не произошло почти ничего, что могло бы насторожить наблюдателей. Мафей невольно занервничал, когда шпионку все же разоблачили, схватили, связали и весьма непочтительно допросили – а потом и вовсе пристрелили и вынесли с площадки, но, как и предупреждал Раэль, это оказалось всего лишь частью игры. Покинув сцену, покойница чудесным образом воскресла и, отыскав свободное место в отдельном ряду для убитых игроков, принялась азартно болеть за оставшихся. С мэтром Ушибом получилось как раз наоборот. Когда в пылу погони за расхитителями гробницы он сверзился вместе с пошатнувшейся декорацией, невидимый Мафей оказался единственным, кого это не тронуло. Первой пронзительно завизжала девица, которая только что спасалась бегством от страшной мумии, причем с примерно таким же визгом. Ее кавалер, обладатель одной из многочисленных одинаковых шляп, побелел, как поморский снег, и истерически завопил, что он никого не толкал и вообще бежал далеко от упавшего. В зале начался шум, на соседних площадках прекратили беготню, перестрелки и изучение карт, задавшись вопросом, что же там случилось. В кабине одновременно замерли мастера, словно их внезапно выключили. Даже маэстрина Белочка застыла в ужасе и изрекла нечто из репертуара сердитого Кантера. «Третья камера», — сорвавшимся голосом произнесла она пару мгновений спустя. «Покажите нижний ярус. Только мне, на большой экран не выводите. И врача на пятую площадку. Там 6 метров, наверное». Она резко умолкла, и только по внезапно округлившимся глазам можно было догадаться, что сейчас показывает третья камера. А пару мгновений спустя и все зрители увидели, как из-под обломков выбирается целый и невредимый мэтр Ушиб, яростно напоминая каких-то доисторических чудовищ родной мифологии, призванных вступить в противоестественные отношения с криворукими строителями, которые, несомненно, соорудили сию непотребную конструкцию при помощи собственных соплей, злонамерно похитив казенные гвозди. Единодушный вздох облегчения сменился бурей аплодисментов. «Гений!» Восхищенно выдохнула Белочка и, выйдя из оцепенения, опять метнулась по кругу, на ходу перетыкая штекеры. «Вы видели? Он даже не размазал грим и не вышел из образа. Запомните его номер и личные данные. А сейчас продолжаем». Вот тут Мафей понял, почему незапланированное падение мэтра Ушиба так взволновало Сашу, что она даже с места вскочила, хотя не хуже прочих знала, что ему от этого ничего не сделается. Кажется, Кантер называл это «засветиться». Не то чтобы совсем, бывают же и с людьми счастливые случайности, но ненужное внимание старик привлек. К счастью, эта неприятность оказалась единственной. Представление благополучно пошло дальше своим чередом и с той же благополучно закончилось. «Неужели это и все?» – мысленно удивился Мафей, наблюдая, как его объекты вновь воссоединяются, что-то оживленно обсуждая. Уточнить у консультантов он не успел, декорации торжественно погасли, и тут же на их месте стали появляться новые. Исчезла пирамида, словно сами собой сложились мазки каркаса, собравшись в 4 столба, которые сразу же покрылись иллюзорной оболочкой и превратились в великолепные колонны. Открытые пространства с чахлой пустынной растительностью мелькнули голым пластиком пола и начали преображаться в бальные залы и танцевальные площадки. Вдоль стен, где раньше находились исходные точки игры, шустро засновали местные прислужники в неприметных серых одеждах, выкатывая барные стойки, витрины с напитками и едой, столы и скамьи. Едва материальные предметы вставали на свое место, их тут же обволакивала пелена фантомных декораций, как и во время спектакля, и возникшие по всей окружности зала питейные заведения обретали новые, порой совершенно немыслимые интерьеры. Мафей завороженно следил за процессом трансформации, едва не забыв о задании, и мысленно обещал себе, что обязательно сделает что-нибудь подобное дома.